Почти половина всей электроэнергии в России вырабатывается сегодня на тепловых электростанциях, использующих в качестве топлива природный газ. Цены на него постоянно растут, а добывать новый все сложнее. Российские энергетики открыто говорят, что уже в скором времени газа им может не хватить. «Газпром», со своей стороны, предлагает энергетикам шире использовать другие виды топлива. Самый очевидный из них – уголь. Но можно ли перевести на него всю российскую тепловую энергетику? Об этом в материале Сергея Синицкого.
Только что Министерство промышленности и энергетики России представило данные по объемам выработки электроэнергии в стране за первые 7 месяцев года. Из них следует, в частности, что на долю тепловых электростанций пришлось почти 67% общей выработки, то есть вдвое больше, чем на долю гидростанций и атомных вместе взятых. В свою очередь, в секторе тепловых станций абсолютно доминируют 70% те, которые используют в качестве топлива природный газ. Другими словами, почти половина всей российской электроэнергетики работает именно на газе. И такая структура сложилась не сама по себе, не просто потому, что газа в стране много. Примерно четверть века назад в СССР решили начать так называемую газовую паузу, то есть увеличить долю газа в энергетике, пока она, энергетика, не научится более эффективно использовать другие виды топлива. И думали, что берут эту паузу лишь на время. То есть считалось, что использовать в энергетике газ в принципе дороже, чем, скажем, тот же уголь, если применить более эффективные технологии. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «АТОН» по электроэнергетике Дмитрий Скрябин.
Я думаю, действительно, руководствовались такими же соображениями, что сжигание газа – это все-таки с точки зрения экономики страны более неэффективный способ использования топлива, нежели сжигание угля, потому что гораздо больше способов применения газа. Это химическая промышленность, поэтому это более ценный ресурс. Более того, мировые запасы угля в разы больше, чем мировые запасы газа. Уголь рассматривается как более долгосрочный ресурс, запасы которого превышают там несколько сот лет. Газ как достаточно степени ограниченный ресурс, проблемы поставок которого уже могут наблюдаться там в течение ближайшего столетия.
В целом, как можно сравнить эффективность использования 1000 кубометров газа в энергетике и, скажем, в топливной промышленности или газохимии для производства минеральных удобрений или синтетических волокон. Алексей Соловьев, аналитик по электроэнергетике из инвестиционной компании «Проспект».
В целом мы попытались оценить возможную эффективность использования 1000 кубометров природного газа. Порядка 7000 рублей можно произвести продукта, используя 1000 кубических метров газа в газохимической и топливной промышленности. И порядка 3000 рублей можно произвести, используя газ для выработки электроэнергии. Любая ступень, более повышенная ступень, она увеличивает добавленную стоимость конечного продукта.
Руководители РАО ЕС России недавно заявили, что уже вскоре их отрасли может не хватить того газа, который ей способен поставить «Газпром». Имелись в виду рост внутреннего потребления в стране вообще, с одной стороны, и неспособность газовой монополии значительно нарастить объемы добычи уже в ближайшие годы. Если иметь в виду три основных группы внутренних потребителей газа в России – энергетика, промышленность и жилой сектор, как примерно распределено сегодня между ними общее потребление газа в стране? Дмитрий Скрябин.
Большая часть сжигается на электростанциях, это где-то порядка 40% от общего потребления газа. Население потребляет порядка 20%. Порядка 35% или даже 40% потребляет промышленность и сфера услуг.
А если допустить условно завершение газификации большинства более или менее населенных регионов и областей России, намного ли увеличится в этом случае доля жилого сектора и промышленности за счет региональных предприятий?
Я не думаю, что соотношение между долей потребления бытовым сектором и потреблением газа промышленностью изменится существенно, но мне кажется, что тенденция будет в пользу увеличения доли потребления газа именно бытовым сектором. В связи с тем, что в промышленности достаточно большой потенциал сокращения и даже экономии использования газа при производстве. Что касается бытового потребления, то здесь газ является, что ли, незаменимым источником в некоторых регионах. Поэтому мне кажется, что бытовое потребление газа будет увеличиваться, но темпы этого увеличения, наверное, будут не слишком заметное, порядка 5% от общей структуры потребления газа в России.
Существуют разные прогнозы дальнейшего развития российской энергетики. Но какой из таких двух возможных путей вам представляется более перспективным и реальным? Использование новых технологий сжигания угля или того же газа, но более экономного? Алексей Соловьев.
В целом, учитывая развитие электроэнергетики за рубежом, взяв его за основу, потому что российское развитие электроэнергетики будет следовать фактически тем же путем, наиболее перспективным из названных путей развития является использование технологии сжигания угля. Но следует учитывать, опять же, специфику российской электроэнергетики, которая свидетельствует, что использование газовых технологий продолжает оставаться в превалирующем большинстве случаев экономически оправданным вариантом с той точки зрения, что, по крайней мере, гораздо выгоднее по времени и по ресурсам, которые требуются модернизировать газовую электростанцию, повысить ее эффективность, чем построить современную угольную электростанцию, что занимает гораздо больше времени и требует гораздо больше инвестиций в настоящее время.
Возьмем лишь две из современных технологий в энергетике. Газотурбины, предполагающие значительно более эффективное использование того же природного газа, и технология так называемой газификации угля, хотя, возможно, конечно, и их комбинация. Представим себе три электростанции в одном регионе. Одну – газовую, другую, работающую на газифицированном угле, и атомную. Сколько примерно может стоить производство 1 кВт-часа электроэнергии на каждой из них? Дмитрий Скрябин.
По моим оценкам, производство может отличаться где-то раза в два. Самое дорогое производство будет на станции, использующей технологию газификации угля. А самая дешевая электроэнергия, безусловно, будет на парогазовой установке. То есть разница может стоить там два раза.
А на атомной станции?
Атомная электроэнергия, она чуть дороже может быть, чем производство электроэнергии по парогазовому циклу. Именно в настоящих условиях, когда газ стоит в России по внутренним ценам достаточно дешево. Если мы берем Европу, где газ стоит по $200 за 1000 кубических метров, там, безусловно, атомная электроэнергия является одной из самых дешевых вместе с гидроэнергией.
А сколько различны затраты на строительство каждой из этих трех станций?
Самое дешевое в плане строительства – это парогазовые установки, стоимость которых достигает $600-$700 за киловатт установленной мощности. Что касается технологии газификации угля, там стоимость строительства приближается к стоимости строительства атомной генерации. Это где-то порядка $1500-$2000 за киловатт. Технология газификации угля только разрабатывается, и только-только первые экономически оправданные образцы пущены в работу. И я думаю, что технология будет развиваться в сторону удешевления стоимости строительства. Вполне вероятно, что в будущем технология газификации угля может оказаться одной из самых дешевых, если будет достигнуто существенное снижение затрат на строительство и на эксплуатацию.
Уже через 2 года, по планам, практически вся тепловая генерация в России, то есть производство электроэнергии на тепловых станциях, может стать частной. В контексте нашего разговора, что может оказаться для будущих энергокомпаний более выгодным? Инвестировать в технологии более эффективного использования самого газа? Инвестировать в новые технологии сжигания угля, чтобы потом производство 1 кВт-часа обходилось дешевле, чем на газе? Или вообще не инвестировать в новые технологии, а продолжать сжигать газ, как сегодня, хотя он неизбежно будет дорожать? Алексей Соловьев.
У эффективного управляющего должна быть комплексная стратегия развития, то есть универсального выхода нет. В каждом случае требуется рассматривать в индивидуальном порядке. Там, где экономически эффективно вырабатывать электроэнергию на газе, это следует делать. Там же, где нет, следует производить модернизацию газовых мощностей, либо строить новые, более эффективные мощности, использующие в качестве основного топлива уголь. То есть стратегия должна быть комплексной и рассматриваться в каждом случае в индивидуальном порядке.
Если иметь в виду весь парк существующих в России тепловых электростанций, много ли среди них таких, где уже используются более современные технологии по газу или углю производства электроэнергии?
Согласен, в России присутствуют в настоящее время электростанции, которые используют современные технологии, но это единичные примеры. В основном они используют технологию сжигания угля в циркулирующем кипящем слое. Также используются и вихревые технологии. Но опять же, это лишь единичные примеры, потому что строительство таких мощностей в целом в России не везде экономически оправдано. В основном подобные станции находятся в регионах, где существует дефицит газа и цена угля достаточно релевантна по отношению к производству электроэнергии, то есть считается экономически оправданным. В основном это Сибирь.
Именно Сибирь, где и добывается почти весь российский газ, а не европейская часть России.
Европейская часть не продвинута в этом смысле, потому что в основном здесь используется газ, здесь достаточно развитая инфраструктурная система «Газпрома», существует достаточно большое количество газопроводов, а также отсутствуют большие месторождения угля, которые мог бы использоваться электростанциями. В данном случае доставка угля получается для электростанции невыгодным производством электроэнергии, лучше использовать газ в данном случае.
Дмитрий Скрябин.
Лично мне ближе технология использования сжигания угля просто по нескольким причинам. Первая причина в том, что в настоящий момент рынок угля в России более развит и более конкурентен, чем рынок газа, где фактически является монополистом «Газпром». И большие риски для генераторов существуют при прогнозировании будущих затрат на топливо, потому что есть возможность заключать долгосрочные договора с угольными компаниями, но нет возможности заключать долгосрочные договора с «Газпромом» на поставке топлива. И второй момент. Если смотреть на перспективу, мне кажется, что в России разница будет расширяться между стоимостью газа и стоимостью угля. Сейчас они в России стоят приблизительно одинаково. В Китае, в Европе, в Японии, в Америке стоимость газа в разы выше, чем стоимость угля. Поэтому я думаю, что угольная генерация – это наиболее эффективный с экономической точки зрения в долгосрочной перспективе вид получения электроэнергии.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по электроэнергетике. Дмитрий Скрябин, инвестиционная группа «Атон», и Алексей Соловьев, инвестиционная компания «Проспект».
На темой работал Сергей Синицкий. «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.